Всем привет, дорогие слушатели, с вами хоккейный подкаст «Форчек не пройдет», и мы, как и обычно, каждую неделю обсуждаем национальную хоккейную лигу. С вами Андрей Шарафутдинов, Артем Денисов.
Всем привет, друзья.
И последний подкаст у нас получился о национальной хоккейной лиге, о том, как развивалась эта вся история национальной хоккейной лиги в 10-х. Мы там обсудили три огромных таких клуба, которые доминировали в эпоху, ну так сказать, в эпоху десятых. И сегодня мы начинаем более подробно рассказывать об этих самых командах. Тот подкаст получился, по сути, таким маленьким превью к тому, то, что сейчас будет у нас происходить. Сейчас мы начинаем такую, не знаю, нашу маленькую династию подкастов, рассказывая о династии команд Национальной хоккейной лиги. Здесь мы, прежде всего, затронем вот эти три клуба, о которых мы говорили до этого, и поговорим также о еще нескольких командах, но это уже будут команды из нулевых, из такой вот эпохи переменных успехов. В тот момент, когда эпоха десятых была именно эпохой команд династий. И начнем мы, конечно же, с Питтсбург Пингвинс. Так получилось то, что Питтсбург у нас шел как и начинающая команда вот этой династии, по сути, она последняя, которая более-менее выиграла несколько кубков, поэтому мы ее и начнем обсуждать. Обсудим то, как они пришли к тому, то, что имели, как они вообще строили свою династию, что этому предшествовало, и как сейчас выглядит Питтсбург, что он сейчас делает, чем он занимается. В общем, обо всем об этом, болельщики Питтсбурга, счастье для вас, сегодня мы обсуждаем вашу любимую команду. Артем, начни рассказывай про то, как вот Питтсбург у нас начал строиться, об эпохе до вот того самого построения, до драфтов, наверное, первых. Ну и драфты тоже охвати.
Да, собственно, у нас забавно получается, что фактически третий подкаст подряд так или иначе касается Питтсбурга. Я бы даже сказал не так или иначе, а непосредственно касается Питтсбурга. Вот мы записывали такое превью по трем командам десятых. Потом был подкаст про противостояние Кросби-Овечкина. Тут тоже про Питтсбург нельзя было не поговорить. И, собственно, вот сейчас целый подкаст будет посвящен строительству этой династии. Вот ты правильно сказал, как строилось, но, наверное, прям если начинать прям совсем с предпосылок, нужно начинать с того, как Питтсбург разрушался. Разрушался он, в первую очередь, конечно, финансово. То есть у команды было 12 лет подряд плей-офф, вроде как все неплохо, тем более 90-е годы начались с двух кубков Стэнли, и, казалось бы, ну, более-менее, но в конце 90-х были огромные финансовые проблемы, они касались в первую очередь с плохой посещаемости арены. Там уже, когда Питтсбург будет испытывать проблемы игровые, у них будет самая низкая посещаемость. И, собственно, команда была на грани банкротства. Это уже подтверждено давным-давно, что действительно были огромные вопросы о продолжении вообще выступлений франшизы в НХЛ. И самым более-менее адекватным вариантом была вероятность того, что Питтсбург переедет в другой город. Рассматривались два варианта – Канзас и Миссури. Ну вот, наверное, тут все спасли как раз-таки эти драфты и, собственно, люди, которые на этих драфтах были выбраны. Насчет предпосылок. Значит, там ушли уже Яромир Ягр в Вашингтон, это был 2001 год, а потом Алексей Ковалев ушел, и, собственно, вот по наклону пошел Питтсбург. Как, собственно, эти драфты-то появились? Как, все-таки команда выбирала фактически 4 года подряд либо первыми, либо вторыми на драфтах. То есть, ну, фактически нужно, конечно, было брать игроков, и они их взяли. Что тут можно сказать? Сначала, конечно, Марк-Андре Флюри. Очень интересный опыт, потому что до него, ну, это, собственно, третий вратарь вообще в истории НХЛ, который был выбран под первым номером на драфтах. И до него, всего за 3 года до этого, в 2000 году, был выбран Рик Ди Пьетро, про которого, я думаю, куча легенд существует, которого единогласно признают одним из главных бастов вообще в истории драфтов Национальной хоккейной лиги. Там, опять же, все-таки история очень грустная, потому что, ну, мы все знаем и его историю травм, и некоторые психологические проблемы, собственно. Но с Флюри все получилось удачно, и, кстати, на момент выбора Флюри еще не было известно, как пойдет судьба Ди Пьетро, потому что вот этот легендарный 15-летний контракт с ним подписали, по-моему, только в 2005. Ну, возвращаемся к Флюри, к Кросби, про которого мы уже очень много говорили. До него, конечно, Малкин был, собственно, как там было Флюри, потом Малкин, потом Кросби. И потом вот 2006 появился еще и Джордан Сталл. вроде бы игрок не, на фоне, по крайней мере, Флери, Малкина и Кросби не совсем важный, но он свою роль сыграет огромную в финале с Детройтом, конечно, в победном финале с Детройтом. Собственно, вот эти четыре драфта, выбора на драфте, они, конечно, определили очень сильно то, что будет дальше с Питтсбургом. Плюс, что тут очень важно, ведь на том же драфте, что был выбран Кросби, выбрали и Криса Летанга, и сделали это только в третьем раунде драфта, под 62-м общим номером ушел Крис Летанг, и фактически вот эти три драфта, Флёри, Малкин, Кросби плюс Летанг, они закрыли все позиции, собственно, ну, главные позиции в команде. У них появился топовый вратарь, как станет известно позже, у них появится топовый главный защитник команды, Крис Летанг, у них появится два топовых центра, и его, собственно, потом еще добавится Джордан Сталл уже на следующем драфте. Передам тебе слово по драфтам, ты, наверное, больше уточнишь, я, может, еще что-то скажу по ним. Конечно, это удивительное событие, все-таки 4 раза подряд выбирать так высоко, но, собственно, это было вызвано и локаутом, и в целом теми результатами, что показывал Питтсбург, сначала предпоследними с конференции, потом вообще худший результат в истории, всего 23 победы в регулярке, в общем, все было очень грустно.
Я могу добавить, я вот, что в подкасте, когда мы обсуждали Кросби и Овечкина, это подкаст для Патреона, кто хочет, подписывайтесь, слушайте, потому что подкаст получился очень крутой. Я как-то добавлял больше по интересным таким номерам, кто еще бы выбрал на каждом из драфтов, потому что мне действительно вот было интересно, когда я вот пересматривал вот эти все драфты, смотрел, кто выбран, кто там заиграл по своей памяти, потому что я помню. Действительно, если посмотреть на такие вот выборы Питтсбурга, то они все как-то попадали в цель. Понятно то, что это все-таки у них был высокий пик, это понятное дело, и ошибиться там мало шансов, хотя мы все помним тоже Наири Купова, которого выбрал Эдмонтон под первым номером. То есть, по сути, Питтсбург такой сейчас, можно провести параллели с Эдмонтоном. Не последних лет, а вот начало десятых, которые там выбирали постоянно под первым номером, постоянно там где-то наверху, когда они сливались сезон за сезоном, там Юджин Хопкинс, там этот, как его, Конор Макдэвид, естественно, и Нейли Купов, и так далее, и тому подобное. Выбирали действительно топовых хоккеистов под первыми номерами, и как-то вот, ну, по сути, только Макдэвид пока что себя оправдывает, и Купов так вообще уже в СКА, и то, по-моему, состав не особо проходил в этом сезоне, проблемы у него даже уже в КХЛ начались. А вот Питтсбургу как-то все время везло, то есть у них везде выборы были отличные, везде они попадали с первыми номерами. И в целом, если так посмотреть на тех драфтах, ведь можно было спокойно и промазать. Например, тот же выбор в пользу Флери. Опять же, выбирать вратаря под первым номером – это всегда риск. Ну, даже тогда, даже в те годы это был большой риск, но Питтсбург рискнул, Питтсбург от этого выиграл. Например, если так посмотреть, то в первом раунде по четвертым номерам выбрали, например, Жердева. То есть мы все помним карьеру Жердева, как у него она сломалась, но его вот так высоко выбрали. Или тоже, например, Андрей Костицын тоже, который не полностью открыл потенциал, был выбран аж под 10-м номером Монреалем. Из таких вот из интересных, если вот вам просто говорят какие-то фамилии говорящие. Понятно, что там были те же Гетцов и Перри, и, конечно, Эрик Стал, который в Каролине играл. Соответственно, действительно, сильные драфты были. Тот же драфт, где выбрали Малкина первым номером. Мы уже говорили это в подкасте о Овечкине и Кросби. Так, могли, например, в Питтсбурге выбрать Овечкина, если бы им попался вот этот первый номер. Опять же, это очень интересно. Но при этом, условно, по третьим номерам был выбран Кэм Баркер. Ну, просто непонятно кто, непонятно как. В итоге так себя никак он и не проявил особенно сильно. И заканчивал вообще в КХЛ, там в швейцарской лиге, по-моему, сейчас доигрывает, если я не ошибаюсь. Тот же выбор драфте на Сидни Кросби. Там, если так посмотреть, Пульё, например, Миннесота под четвертым номером выбрал. Ну, Жильбера Брюле под шестым номером выбрал Коламбус Блю Джекетс. Сейчас Брюле вроде в Куйну не играл. Ну, там, конечно, свои проблемы больше со здоровьем были, но действительно, то есть каждый раз можно было как-то ошибиться. Если бы там выбор был пониже, там другой номер был, если бы игроков не было настолько хороших. А Питтсбургу как-то каждый раз везло, каждый раз им вот как-то хоккейный бог как-то их одаривал тем, что на драфте действительно получалось выбирать неплохих хоккеистов, получалось так, то, что эти все хоккеисты потом неплохо выступали. И в целом, если так посмотреть, то, например, вот выбор их Джордана Стала, который, ну так, скажем, не совсем на фоне остальных, ты уже правильно это сказал. Там, например, вокруг него есть Джонатан Тейвс, Николас Бэкстрим, да. Выбери Тейвса и Бэкстрима, или там, например, Кессел пятый, который потом все-таки придет в Питтсбург. То есть это все топовые хоккеисты. И в целом драфты, на которых Питтсбург выбирал высоко, были довольно-таки серьезны. И действительно, им везло с этим. И многие даже вот из-за этого не особо-то и любят Питтсбург, потому что многие связывают их вот эти вот все успехи в десятых, в конце нулевых с тем, то, что им реально просто везло. Не то, что это гениальная там работа менеджеров, скаутов, там, а именно то, что им просто везло на драфтах. И действительно, ну, можно в это поверить, потому что проблемы у Питтсбурга как таковых и не было. У них, по сути, вот только в 2007-м они выбирали довольно-таки низко. Это у них, получается, Анджело Диспозито был выбран по 20-м номерам. И, по сути, остальное все время не выбирали высоко. И Питтсбург, именно строительство Питтсбурга, ну, именно, наверное, вот я даже так выражусь, именно от Питтсбурга пошла вот эта поговорка, то, что чемпионские команды не собираются из свободных агентов, они выращиваются и собираются на драфтах. Наверное, вот Питтсбург – это один из самых ярких примеров вот такого клуба.
Я, знаешь, вот еще про Флёри чего хотел сказать. Mm-hmm. Вообще вот эта мода, то есть там почти, ну, 2000 год Дипьетро, 2003 Флёри, вот такой резкий бум, я думаю, он связан, конечно, в целом с тем, как позиционировалась вообще роль голкипера в те времена в команде. То есть, ну, у нас были 90-е Патрик Роа, Доминик Гашек, Мартин Брадо уже был. И то есть фактически, ну, все прекрасно понимали, что даже на вратаре можно выехать. И, конечно, Флёри, я думаю, его, наверное, легче всего провести параллели с Руа именно в плане такой агрессивной манеры игры в воротах. Все-таки Гашек более такой, ну, так скажем, человек, который больше играет на линии. А Руа способен там выйти, вот как Флёри любит это делать. Тоже, может быть, что-то привезет, потом резко вытащит. Ну, то есть вот такой вот вратарь. И, конечно, ну, оплот очень серьезный был в обороне. Тем более это как раз-таки скажется в первом Кубке Стэнли, где Флёри был великолепен. А что еще можно сказать вообще про драфты? Ты знаешь, я вот что хотел сказать. Вот ты вспомнил про Эспосито. И в целом вот эта идеология Питтсбурга, она вот с тех пор, в принципе, не видоизменилась. Я вот про что хотел сказать. Вот в 10-х годах Питтсбург обменял свой выбор в первом раунде в 6 из 8 последних драфтов. Вот из последних драфтов в 6 из 8 раз они обменивали первый пик. А с чем это связано? Ну, Питтсбург попадает в плей-офф. Питтсбург не выбирает в топ-10 драфта в первом раунде. И получается, что как бы они, ну, буквально дают понять, что выбор релевантен только если это действительно топ-выбор. И просто сам факт того, что команда выбирает в первом раунде драфта, это еще не гарантия того, что ты получаешь действительно сильного игрока под необходимую систему. То есть, а даже того, кого они выбрали вот за эти последние года, допустим, в 2014-м выбрали Каспера Капанена, он же стал в итоге частью обмена по приобретению Фила Кессела. И, собственно, ну, обмен сыграл, очевидно, потому что Кессел огромнейшую роль играл в следующих, во втором и третьем Кубке Стэнли. И фактически, конечно, это очень важно для Питтсбурга. То есть вот они построили с помощью драфтов, и потом от этой идеи отказались. Они, наоборот, как раз-таки эти первые раунды обменивали, чтобы получать необходимые активы. То есть вот сама стратегия строительства клуба, она была очень, ну, так скажем, выстроена очень детально. И вот ты правильно вспомнил про Эдмонтон, где была примерно такая же ситуация с драфтами, но не было никакой системы. Команда подбирала игроков здесь и сейчас. Они не пытались из этих игроков, которые уже выбрали на драфте, выстроить какой-то коллектив. В отличие от Питтсбурга, где, собственно, вот эти вот точечные приобретения Флёри, Кросби, Малкина, потом, как оказалось, Летанг супер игроком стал. Вот и, собственно, весь гениальнейший Питтсбург 10-х годов.
Да, и если мы так посмотрим, то подобное, ну, удается не всем. Потому что действительно, вот мы потом еще будем говорить о Чикаго, у них тоже получилось более-менее так выбрать хорошо на драфтах. И драфт – это действительно важная деталь, и то, что вот многие, я уже озвучил вот этот тезис, то, что многие не любят Питтсбург, потому что им просто повезло, но все-таки они проводили эту работу, проводили работу над тем, чтобы их команда в дальнейшем именно доминировала, как принято, вот, сливали просто сезоны некоторые, чтобы повыше выбрать, и в целом-то, ну… Просто, наверное, если так посмотреть, то Питтсбург смотрелся как команда, которая... Мы сейчас вот ничего не делаем, но когда-нибудь мы бахнем. Но не сегодня.
Ну, в принципе, но... так и получилось.
Да, так и получилось. И получилось это, собственно, уже совсем скоро после... Получается, у нас какой год? Первый-то у нас, получается, 2007.
2009 выиграли.
Ну, выиграли, да, но я все-таки хотел...
А финал сейчас... ты имеешь в виду?
Нет, я бы хотел сказать, вот первое попадание Питтсбурга, это у них уже, получается, вот эти драфты закончились, эпопея с драфтами, и они, например, в 2007 уже попали все-таки в плей-офф. И как раз тогда вот мы уже говорим, то, что они перестали выбирать, а вот эта вот эпопея именно с самим, вот борьбой за Кубок Стэнли, когда уже эта команда контендер, когда уже и в регулярке хорошо выступает, это, конечно же, сезон 2007-2008, когда они, собственно, и играли в финале Кубка Стэнли с Детройтом, которому они безуспешно уступили, ну хотя как безуспешно, все-таки два матча зацепили, но, конечно, после того, как они прошлись просто катком по плей-офф Восточной конференции, поражение в финале Кубка Стэнли 2-4 не выглядит как, ну, такой вот успех, потому что тогда, конечно, все уже видели, как Питтсбург, невероятно этот Питтсбург с просто доминирующим тем же Кросби, прекрасным Флери, с тем же Марианом Госсой. Все прекрасно, все помним прекрасных хоккеиста. Казалось тогда, то, что действительно Питтсбург вот сейчас возьмет Кубок Стэнли. Но там был Детройт, великолепный Детройт, шведская, я уже говорил, это тезис шведско-российский, хотя россиянин там был один, опять же, но все-таки тогда он выиграл. Есть у тебя вот что по этому сезону и как вообще, что потом изменилось, то, что Питтсбург, соответственно, Кубку Стэнли все-таки дошел уже через сезон?
Фактически уже к тому времени была сформулирована команда. Все-таки команда без структуры уже тогда не могла доходить до финала Кубка Стэнли. И, в принципе, вот этот путь занял действительно не очень долгое время. То есть Кросби они не попадали, получается, сколько? Один сезон в плей-офф. Один сезон, потом уже, соответственно, был первое попадание в плей-офф. Кстати говоря, вот Питтсбург, собственно, когда попал в плей-офф сезона 06-07, вот эта, собственно, серия началась, сколько там, 13 лет они сейчас попадают в плей-офф Кубка Стэнли, это действующий рекорд, потому что Детройт свой рекорд, по-моему, в 2015-м потерял, когда 25 сезонов подряд попадал в плей-офф Кубка Стэнли. Что касается тех сезонов, тут вообще начну с самого забавного факта, который вряд ли вообще когда-либо повторялся. Вот Мариан Хосе, сезон 07-08, Мариан Хосе, хоккеист хоккейного клуба Питтсбург Пингвинс. И Питтсбург проигрывает Детройту. Что происходит в следующем году? Мариан Хосе, хоккеист, Детройт Ред Вингс. Детройт Ред Вингс проигрывает в финале Кубка Стэнли Питтсбургу. Это на самом деле гениальнейший случай. Я думаю, были случаи, когда хоккеист дважды подряд с разными командами выходил в плей-офф Кубка Стэнли, финал Кубка Стэнли, и проигрывал там. Но здесь человек ушел из одной команды, которая проиграла новой команде этого хоккеиста, и снова проиграла с ним. Но, собственно, это гениальнейшее событие. Причем в обоих сезонах Мариан Хосе был очень сильным игроком, одним из лидеров команд, но вот 2 года он выходил в финал Кубка Стэнли и не выиграл. Что могу сказать по первому Кубку Стэнли? Вообще там забавная, конечно, ситуация была с Детройтом в том плане, что вот, ну, наконец-то вот пробилось это поколение Зеттерберга, Тука, Франсена, вот таких вот одновременно и боевитых, и очень техничных игроков. Мы можем вспомнить, как у Дацука сначала не совсем получалось в Питтсбурге. Он ведь не забрасывал в Детройте в плей-офф, по-моему, 4 сезона. Это было что-то совсем ужасное. А тут Дацук, ну, был очевидно одним из главных, так скажем, вершителей этого триумфа. И, наверное, Детройт был тогда лучше. То же самое можно сказать про Питтсбург. В следующем сезоне и сценарии очень были схожие финалы. Детройт выигрывает первые 2 игры, и кажется, что как бы, ну, Да, по-моему, видимо, Детройт снова начинает доминировать в НХЛ. Но что происходит потом? Питтсбург снова выигрывает первую игру у себя дома. Сейчас серия 1-2 в пользу Детройта. Но вот в отличие от сезона 07-08, четвертая игра тоже остается за Питтсбургом. И кто делает эту победу? Счет был 2-1 в пользу Детройта, и счет сравнивает как раз и Джордан Сталл. Это я к тому, что вот вроде бы Флюри, Кросби, Малкин, но именно четвертый выбор вот в этой линейке драфта, Джордан Сталл возвращает Питтсбург в борьбу, затем уже Кросби забрасывает шайбу, четвертая игра остается за Питтсбургом, счет 2-2 в серии, и потом, ну вот в седьмой игре дубль Макса Тальбо, тоже такой игрок вроде бы, не на первых ролях, то, что будет как раз-таки уже в Питтсбурге Салливана. И тут вот, ну, такое вот достижение. Наверное, Питтсбург действительно его заслужил. Я что еще хотел заметить вот насчет того Питтсбурга. Там же вот Байлсма стал главным тренером по ходу сезона, когда Питтсбург выиграл Кубок Стэнли. И то же самое повторилось уже с Майком Салливаном. И вот Майк Салливан стал всего лишь шестым тренером в истории Национальной хоккейной лиги, который выиграл Кубок Стэнли с командой, в которую пришел по ходу чемпионского сезона. И из этих шести случаев три были именно с Питтсбург Пингвинс. Это вот как раз Байлсма, до этого был Скотти Боуман в 92-м году, ну и, собственно, потом седьмой случай будет с главным тренером Сент-Луис Блюз уже вот в прошлом году. Но все равно, то есть, чуть почти половина всех случаев НХЛ связаны именно с Питтсбургом. Это, очевидно, конечно, тоже какая-то часть вселенского везения, но все-таки само по себе это удивительно, когда команда без кучи лет, я не знаю, строительства, именно с конкретным тренером выигрывает. Тем более Байлсма вообще пришел фактически перед плей-офф. Там уволили Терьена, и, собственно, вот Байлсма привел Питтсбург к первому Кубку Стэнли в 21 веке.
Очень хорошо, то, что ты как раз вот передал мне слово на такой смене тренера, потому что мне хотелось, конечно, рассказать в первую очередь, потому что, на мой взгляд, это все-таки очень важно, потому что, если так посмотреть, Терьен, он как тренер в целом в Питтсбурге работал именно вот после выборов на этих драфтах. То есть у него уже в команде был и Флери, и Малкин, и, соответственно, Кросби. То есть он начал как раз вот после того самого локаута работать. Естественно, первый сезон они в плей-офф не попали. Он как раз там сменил перед этим другого тренера, они в плей-офф не попали, и следующий сезон он уже работал как тренер, который, ну, не знаю, рассчитывали они на него как на человека, который сможет выиграть Кубок Стэнли, не рассчитывали, но в любом случае он в плей-офф начал попадать в своих полных сезонах. И при этом, если так посмотреть, то Терьен, он-то начал последний сезон очень-очень хорошо свой. И в старт в сезоне стал лучшим, одним из лучших, вернее, в истории франшизы, но потом начался дичайший спад. Закончил Терьен свой вот такой отрезок в Питтсбурге на 57-м матче, одержал 27 побед, 25 матчей он проиграл и 5 проиграл еще в овертайме. То есть практически набирал очко за игру, там 59 очков было. И он был уволен. При этом Байлсма, который пришел вот как раз вот буквально перед самым окончанием сезона, ему оставалось там провести 25 игр, он выиграл 18 матчей, проиграл 3 в основное и 4 в дополнительное. Это фантастический результат, если посмотреть, это практически 80% винрейт, то есть он абсолютно в какую-то фантастическую концовку регулярки провел и, соответственно, вывел Питтсбург уже в плей-офф. Я, если честно, не особо так вот скажу, что прям поменялось сильного, потому что если о Майке Салливане я могу сказать, что вот поменял он в Питтсбурге такого серьезного, когда пришел в клуб, когда освежил клуб, то вот как-то Байлсма, если даже так посмотреть, то в целом-то остался Питтсбург практически тем же. Он просто, не знаю, добавил какой-то свежести, добавил какой-то новой идеи. И в целом, наверное, просто Питтсбургу нужен был этот глоток свежего воздуха после довольно-таки долгой тренерской вот этой вот модели Терьена, которая не привела так успеха. А вот пришел новый тренер. И, соответственно, показал. Ты уже хорошо сказал, что в Питтсбурге это в целом работает, и я не удивлюсь, если когда-нибудь это сработает и еще раз, потому что, ну, уж очень часто это работает. И доказывает в последнее время и Национальная хоккейная лига то, что это работает не только у Питтсбурга, ты уже привел пример Сент-Луиса. И, что самое главное, вот тот плей-офф, когда они, собственно, вышли с четвертого места. Четвертое место в конференции. Тогда играли плей-офф по конференциям. Мы потом, когда уже будем переходить к последним кубкам Стэнли Питтсбурга, поговорим о новой системе, естественно, разыгрывания плей-офф и почему она лучше или хуже, почему Питтсбург именно считался, по крайней мере, первые годы введения королем этой сетки плей-офф. Соответственно, тут сетка-то у них получилась намного тяжелее, чем в прошлом году, где они разорвали всех. И эта сетка такая вот уверенная. Мы уже поговорили о Вашингтоне-Питтсбурге в подкасте про Овечкина и Кросби, соответственно. Но это действительно, на мой взгляд, одна из важнейших серий на построение того Питтсбурга, когда прийти и взять кубок, все-таки нужно было что-то, какой-то вот подвиг. И это действительно очень показательная была на тот момент серия, потому что когда они перебороли Вашингтон на таких более морально, на таком моральном подъеме, они поднялись и уже 4-0 просто свипнули Каролину в финале конференции и вышли на конкурента из прошлого сезона, на своего соперника, не знаю, не из вечного, наверное, но в те годы считали прям очень принципиальным, на Детройт. И, конечно же, уже в финале получилась нереальная битва. Не помню, по-моему, вот совсем недавно, если не ошибаюсь, на каком-то из американских телеканалов прям показывали этот финал полностью. Я лично видел в Твиттере обсуждение этих матчей, обсуждение там каких-то интересных тактических моделей, которые были построены. И действительно, многие считают, что вот этот финал Кубка Стэнли, это вообще получился одним из лучших финалов за вот, ну, время после локаута 2005-го, соответственно, года, потому что там действительно была битва двух таких машин. Питтсбург тогда стал машиной, и Детройт уже был машиной. И ты очень правильно отметил то, что, по сути, в Питтсбурге это основное финале, именно в финале, потому что, заметьте, делали игроки таких четвертых, третьих звеньев, что потом будет особенно видно на Питтсбурге уже Салливан. То есть Питтсбург немножко изменил себе. Питтсбург вот это с Хоссой, с Кросби, с Малкиным, которые были в том году. Сейчас это такая команда, где есть, безусловно, есть Малкин и Кросби, которые, безусловно, стали крайне крутыми игроками уже к тому времени, уже полностью себя, наверное, раскрыли, уже реально шли не как молодые хоккеисты, а как настоящие суперзвезды национальной хоккейной лиги. И Малкин в итоге выиграл Конн Смайт в том сезоне, став первым россиянином, который выиграл Конн Смайт. Если я не ошибаюсь, до, вот, соответственно, Александра Овечкина он оставался единственным, кто, соответственно, выиграл, наверное, ну, один из самых престижных индивидуальных трофеев национальной хоккейной лиги, если, наверное, не самый престижный, потому что MVP и плей-офф – это, по сути, MVP главного события, к которому ты идешь весь сезон. Но в целом-то Детройт больше ничем и не выделялся. То есть, безусловно, Малкин, Кросби, Флери, мы о них о всех говорим. Но, как ты уже правильно сказал, четвертое, третье звено. Опять же, я повторюсь, наверное, опять скажу какую-то присказку, но то, что кубки выигрывают именно третье звенья. И так получилось, что Питтсбурга реально кубок, по сути, выиграла то самое третье, ну, четвертое звено. Телбот, который совсем вот недавно играл за тот же Локомотив, если вспомнить. По сути, карьера хоккеиста в национальной хоккейной лиге, если рассматривать его как вот прямо такого человека, который, ну, не сказать, что прям его ставили очень-очень высоко как хоккеиста, но в целом, который пробился, который играл, который постоянно был в основе, он, по сути, ничем и не запомнился. Кроме того самого дубля в финале в седьмой игре против Детройта. Он решил и, наверное, войдет в историю только за счет вот такого вот события. Ну, иногда такие игроки нужны, иногда и важны, которые забивают именно в самый решающий момент. Они могут не забивать весь сезон, у них может не идти весь плей-офф, но когда наступит момент, и они забьют, им простят все. И менеджеру, и тренеру простят все, который там подписывал, который его постоянно ставит в состав. Если этот игрок выстрелит в нужный момент, и все, всем простится. У Телбота это произошло. Тальбо, конечно.
Ну там, да, тут много вариантов, если он все-таки... У нас просто то же самое сейчас с Ротером Калгари. Тоже его то Телбот, то Тальбо. Я что хочу сказать насчет Питтсбурга того года, забыл совсем про это сказать. Mm-hmm. Конечно же, вот Евгений Малкин, но все-таки, да, третье-четвертое звенье, но 36 очков в плей-офф набрать. 36, чтобы вы понимали, до него вообще, и после него никто больше не набрал в плей-офф, а до него больше набирал только Уэйн Грецкий в сезоне 92-93. То есть прошло почти 20 лет. как вот, собственно, Малкин так выступил в плей-офф. Никто больше не набирал в 21 веке в плей-офф.
И при этом я добавлю, это вот та эпоха нулевых, когда, как многие шутят, вратари научились отбивать шайбы, а защитники научились обороняться. То есть тогда результативность очень сильно упала.
Да, да. И еще одно замечание, наверное, по Питтсбургу. Вот что все-таки изменилось с приходом Байлсмы. Ну, понятно, вот свежесть, такая обновленность, но я бы сказал, что команда стала крепче физически, стали они больше хитовать, раз. Ну, что, конечно, пригодилось в плей-офф, особенно там вот, как они смяли Каролину. И вот это, возможно, и помогло не то чтобы не расслабиться, а не сломаться после вот таких вот американских горок. То есть сначала вынос 4-0 Каролины, а потом снова Детройт и снова 2-0 начало серии. Я думаю, это очень могло сильно ударить по Питтсбургу, но нет. Они как раз-таки после этого снова вернулись в серию, сделали 2-2, и фактически все началось заново, только уже до двух побед. И, ну вот, в том сезоне, да, конечно, все получилось, потому что и Кросби, и Малкин не были травмированы, все были на своих местах, Флюри отыграл хорошо плей-офф. Ну, кстати, не идеальный плей-офф был от Флюри, там были ребята получше, тот же Томас в Бостоне, который уже потом выиграет Кубок Стэнли для Бостона, вообще пропускал меньше двух шайб за игру. Флюри не был, так скажем, человеком, который в соло вратарё, на позиции вратаря принес Кубок Стэнли Питтсбургу. Скорее, тогда там были как раз-таки Кросби, Малкин и все остальные. Время вратарей наступит чуть позже, через несколько лет, когда Питтсбург нормально так еще получит от других команд. Тут, наверное, раз уж мы, наверное, переходим как раз-таки вот к этой не эпохе даже, скорее, а просто к временному промежутку между этими кубками Стэнли, между кубком Стэнли 2009 и последующим дублем, вот что не получалось у Питтсбурга? Я, наверное, начну с самого очевидного, с травм в самые ненужные моменты сезона. Очень часто выпадали лидеры как раз-таки уже после Нового года, я имею в виду, когда уже была вторая половина регулярных чемпионатов. И к плей-офф команда подходила то обескровленной, то какой-то переусердствующей, что ли. То есть очень часто Питтсбургу приходилось бороться за хорошие места в плей-офф в конце сезона, и обычно это помогает сохранить тонус, но с Питтсбургом всегда было немного иначе. И вот не получалось. Но травмы, конечно, превыше всего. Допустим, когда ломался Кросби, Малкин... Ну, это известная, так скажем, формула, когда ломается в Кросби, Малкин играет гораздо лучше. Окей, да, но это... Но когда нет хотя бы одного из них, выиграть Кубок Стэнли крайне тяжело. Что и, собственно, было. И зато благодаря чему в итоге в команде появился Майк Салливан.
А, ну да, и я хочу еще добавить, что вот эта вот эпоха такая вот... Междукубковая, я бы ее назвал, такая вот эпоха невезения, эпоха того, то, что Питтсбург никак не мог дойти до своей цели, при этом все время где-то рядом. И действительно, если так посмотреть, то Питтсбург ни разу за все вот эти годы, соответственно, не просаживался серьезно. У Питтсбурга всегда как-то получалось более-менее держать себя в тонусе, держать свой уровень, каждый раз как-то быть таким контендером, пусть и не всегда главным, но все время Питтсбург где-то был близок. Каждый раз, когда Питтсбург выходил в плей-офф, все думали, ну сейчас они какую-нибудь там серию выиграют, у них опять пойдет моральный подъем, и они дойдут до финала Кубка Стэнли. Но каждый раз как-то не получалось, и самое главное, наверное, вот самое это начало, когда вот эта эпоха неудач, как ее многие называют, это, конечно же, феноменальный плей-офф на Западе, феноменальный плей-офф в целом, когда вот перестала, наверное, как таковая восточная конференция, соответственно, доминировать. Переход у нас такой пальмы первенства Национальной хоккейной лиги потихонечку начал на Запад, хоть еще в следующем сезоне, понятно, будет Восток, но вот такой маленький переход начался на то, что все самое интересное происходит у нас на Западе. А на Востоке в этот момент, например, Питтсбург проиграл в 7 матчах Монреалю. То есть 3-4, поражение 8-й команде на тот момент по итогам регулярного чемпионата, которая, напомню, обошла Нью-Йорк Рейнджерс всего на 1 очко. И то есть там же был и, например, там же была и Филадельфия, которая также всего на 1 очко обошла Нью-Йорк Рейнджерс. То есть феноменальный регулярный сезон тогда происходил на Восточной конференции. И команды, получилось, это Монреаль и Филадельфия, у них начался плей-офф намного раньше. И, может, за счет этого они подошли к плей-оффу, как такие команды уже готовые к тому, то, что мы сейчас выйдем и просто умрем на этом льду. И действительно так получилось, то, что эти обе команды попали в финал конференции. Восьмая и седьмая команда, такое случается крайне редко. И Питтсбург стал одной из команд, которые, соответственно, пропустили Монреаль в плей-офф. Да и вообще, если посмотреть, там только Питтсбург единственной командой стал в том году на Востоке, соответственно, в 2010 году, которая не уступила, начиная плей-офф дома. Там вообще сумасшедший плей-офф на Востоке в плане интриги был, потому что дальше из первого раунда прошла восьмая, седьмая, шестая команда. Если бы еще и Питтсбург проиграл Оттаве, то это был бы вообще какой-то феноменальный результат. И дальше как-то все вот эти сезоны даже выделить особо-то нечего, если честно, у Питтсбурга, потому что они все время как-то искали свою игру. То есть, опять же, поражение 3-4 в 7 матчах. С одной стороны, вроде ты понимаешь, что это поражение, и все равно нету Кубка Стэнли, нету даже как-то финала конференции, но при этом-то поражение все 3-4, но 7-й матч получилось так, как получилось. И, ну, кто кинет как бы камень, когда ты проигрываешь 0-1 Тампе? Ну, бывает, случается. Или, например, я 2012 как таковой вот пропущу, потому что там, опять же, было поражение в первом раунде. Ну, например, в 2013 году, соответственно, Питтсбург выходит в финал конференции, соответственно, с первого места вообще там уничтожили они все на своей конференции и просто свипается от Бостона 4-0. Ну, то есть Питтсбургу каждый раз, вот вроде ты смотришь, Питтсбург все время на коне, ты уже правильно сказал, обсуждали драфты, то, что у нас в целом Питтсбург в те годы как таковой командой был, которая не претендовала на высокие драфты, постоянно в плей-офф обменивала там свои варианты на драфтах, свои драфт-пики на что-то, чтобы вот именно сейчас как-то вывести. Вот эти вот все сезоны поствыбора Кросби, Флери, Малкина, это Питтсбург все время какой-то контендер, но никак он не доходил до, соответственно, у нас Кубка Стэнли, долгожданного Кубка Стэнли в 10-х годах. Такой вот период неудачи для команды, которая действительно каждый сезон как-то себя показывала.
Я думаю, что тут очень важно было вовремя что-то изменить. И у Питтсбурга это изменение было не каким-то, я не знаю, ну, что-то вроде цунами, вот что-то необходимое, вот прям, ну, неожиданно нужно что-то поменять. Нет, я думаю, это все было сделано с холодной головой. Я сейчас говорю про увольнение Рэя Шира с поста генерального менеджера Питтсбурга и назначение Джима Рутерфорда. Собственно, именно Рутерфорд как раз-таки уволил Байлсму, пришел Джонстон, пришел не очень удачно, потому что там он тоже не очень долго проработал, и в принципе, что сделал Рутерфорд? Рутерфорд поймал новый тренд Национальной хоккейной лиги, о котором я вот как раз-таки упоминал в подкасте в превью к 10-м годам. Вот эта невероятно сильная центральная ось, которую как раз-таки построил Рутерфорд. Мы понимаем, что были Кросби и Малкин, но как раз-таки нужны были центры в 3-4 звено. И этими центрами стали как раз-таки Ник Бонино и Мэтт Каллен. Игроки, которые стали игроками 3-4 звена Питтсбурга и сыграли огромную роль в тех плей-офф, которые стали для них победными. Причем здесь, наверное, можно как раз-таки уже переходить к фигуре Майка Салливана, человека, ну, действительно удивительного как тренер, потому что вот это назначение в целом не такое уже оригинальное для Национальной хоккейной лиги 10-х годов, когда тренера поднимают из клуба АХЛ в главный клуб. Майк Салливан был тренером как раз-таки Уилкс-Берри, клуба Американской хоккейной лиги. И, собственно, что произошло? Во-первых, да, мы уже отмечали, что он пришел по ходу сезона, и, во-вторых, что очень важно, вот этот десант из АХЛ, который поднялся в главный клуб в Питтсбург Пингвинс. Кто эти люди? Это, конечно, Коннор Шири, это, конечно, Брайан Раст, который огромную роль сыграет. Именно не в том плане, что просто игровую, но сколько он победных шайб забрасывал. Плюс мы можем вспомнить как раз-таки игру, серию с Tampa Bay Lightning, где как раз-таки его дубль вывел Питтсбург в финал Кубка Стэнли. И, ну, очевидно, тут главным столпом среди этих людей стал Мэтт Мюррей, который вместе с Салливаном пришел в Питтсбург фактически. там дебютировал и был ключевым игроком как раз-таки в первом Кубке Стэнли 10-х годов Питтсбурга. Ну вот тут все получилось как бы. Вот вроде бы сейчас, спустя время, кажется, что ну все как-то, все гениально и просто. Но мы можем вспомнить кучу случаев, когда людей поднимали из АХЛ огромным числом, и ничего не получалось. А тут вот эти люди пришли, идеально вписались очень органично в новую команду. Плюс там были еще обмены, помимо вот Банина, Калина, ведь пришел Фил Кэссел, сыгравший отлично в первом как раз-таки Кубке Стэнли в 10-х годах. Пришли Хагелин, пришел Шульц. Причем за Шульца отдали всего третий раунд драфта. В Эдмонтон он уехал, драфт, а Шульц как раз-таки уехал в Питтсбург. И команда, ну, построилась, вот все, но она была готова, и все получилось. И, возможно, если бы как раз-таки в тот момент, я не думаю, что было, типа, все или ничего. Но такое тоже могло быть, потому что вот уходит тренер, с которым резко выиграли сначала, это Дэн Байлсма, и приходит новый тренер примерно в такой же ситуации, и все снова получается.
Я особенно хочу, конечно, остановиться на его фигуре. Ты уже правильно вот эту вот идею, то, что у Питтсбурга вот как-то все меняется именно с приходом тренера. И вообще в Национальной хоккейной лиге нет как такового тренда на смену тренера по ходу сезона. По крайней мере, раньше ее не было. Понятно, что этот сезон какой-то абсолютно сумасшедший в этом плане появился. Но, по сути, раньше его использовал вот как таковой только Питтсбург. Потому что действительно, когда ты не даешь поработать своему тренеру, то есть Майк Джонсон, он поработал всего половину матча. Ну, чуть больше половины матча, на один матч он больше 42 встречи вместо 41. Естественно, половину он условно проработал. Когда ты даешь всего столько поработать тренеру, он тебя, может, даже посмотрит как-то странно, ну, типа, почему ты не дал поработать, и при этом у него не было как таковых особых-то проблем, 26 побед, 10 поражений, 58 очков, в целом это не такой уж прям ужасный показатель для команды. Но действительно, тогда произошла вот такая вот смена, пришел Майк Салливан, пришел, как ты уже правильно отметил, человек, который вот начал вот эту всю тенденцию, помог Рутерфорду с его тенденцией в плане центральных нападающих. В целом в то время начала вот эта эпоха центральных нападающих. Если мы вспомним состав сборной Канады на Кубок мира 2016 года, там, по-моему, 11 центральных нападающих было из 13 всего. То есть там сумасшедшее какое-то количество центральных нападающих. И действительно, в Национальной хоккейной лиге стала вот эта мода, то, что ты можешь подписывать нападающего центрального, не просто как, ну, чтобы он в центре стоял. Логично, он центральный, он стоит в центре. Но ты можешь использовать центрального нападающего из краю, потому что он действительно универсальный. Если нападающий умеет играть в центре, он, скорее всего, нормально сыграет с краю. При этом крайний не всегда может играть в центре. Это довольно логично, потому что центральный нападающий, он чуть получше играет в обороне. Не стоит забывать, конечно, про вбрасывание главное. И поэтому он умеет все. Но при этом он и сам по себе нападающий. И действительно, наверное, Майк Салливан, как такой вот тренер сам, который в свои игротские годы был центральным, он понимал это прекрасно. И до карьеры в Питтсбурге он уже работал ассистентом во многих клубах Национальной хоккейной лиги и много для себя почерпнул. То есть, понятно, он работал ассистентом в Бостоне, потом поработал главным в Бостоне, не особо получилось. Хотя в регулярке, опять же, он выступал не так плохо. Поработал ассистентом в Тампе, поработал ассистентом в Рейнджерс, поработал ассистентом в Ванкувере. То есть он действительно подчерпал вот эти вот идеи из самых разных клубов. И когда он пришел в Питтсбург, когда вот он пришел, освежил, опять же, я буду вот это говорить, потому что все-таки, на мой взгляд, это немалый вот тот, немалая такая частичка, почему вдруг у команды начинает получаться. Потому что Питтсбург — это всегда была сильная команда, но им постоянно нужно их как-то освежать, постоянно им нужно придавать каких-то новые импульсы, какие-то вот новые идеи. Ты уже правильно сказал, то есть вот травма Кросби — лучше играет Малкин, травма Малкин — лучше играет Кросби. Питтсбург как... постоянно надо подпинывать, чтобы они играли лучше, постоянно что-то менять, что-то ставить их в такие положения, когда они должны из них выкручиваться. И вот смена тренера — это одна из таких вот подач электричества в Питтсбург, чтобы Питтсбург, соответственно, начал работать. И действительно, ведь Питтсбург неожиданно заработал, и Салливан как тренер действительно отлично выступил в Питтсбурге в первом сезоне. Например, Питтсбург у нас вышел вообще, получается, с второго места в своем дивизионе. своем дивизионе. Конечно же, потому что уже тогда третий сезон работала система дивизионов. О ней я особенно хочу сказать, потому что эта система дивизионов, как окажется потом, сыграла, по сути, в пользу именно Востока. Потому что самое главное противостояние Национальной хоккейной лиги – это Кросби-Овечкин. Или Овечкин, Кросби, называйте как хотите. И оно, по сути, случается каждый плей-офф. Ну, соответственно, в прошлом году не случилось, потому что обе команды вылетели в первом раунде. Но так довольно часто начало случаться, потому что они играют в одном дивизионе, и потому что выходят из этого дивизиона и попадают, соответственно, там во втором раунде уже друг на друга. И Питтсбургу такие матчи удавались особенно хорошо, и придавала вот эта победа импульс Питтсбургу новую, с которого они доходили и до Кубка Стэнли. При этом не сказать, что соперники-то были особенно хуже. Там Питтсбург, Тампа сумасшедший уже в те годы действительно показывал то, что они могут играть. Сильнейший Рейнджерс, который совсем недавно еще играл в финале Кубка Стэнли с Лос-Анджелесом. В целом, тот Восток после вот доминирования Запада в начале десятых годов, он действительно был очень сильный. Но Питтсбург именно как такой вот доминант пришел. Ты очень правильно сказал про Салливана, то, что вот эта Ахайловская новая река, которая полилась, буквально влилась в этот Питтсбург, такой вот, как, не знаю, в озеро, наверное, вот, когда в озеро вливается, какая-нибудь, может, новая река, пусть самодельная такая, оно придает озеру новой жизни. Возможно, каких-то вот этих самых новых рыб туда заводят и так далее. И то же самое произошло и с Питтсбургом. И, по сути, озеро вот это, с помощью этой реки, зажило новой жизнью. И Питтсбург начал работать. Питтсбург прошел действительно по плей-оффу, выдал действительно очень интересный плей-офф. И в целом, если так посмотреть, как они играли, то, по сути, да, там зажигали те самые старые звезды. Все тот же, конечно, Кросби, все тот же новый, ты уже правильно сказал, Мэтт Мюррей, новый вратарь, который пришел в Питтсбург во время сезона. При этом не сказать, что он прям какой-то сумасшедший, но он опять же добавил новой жизни в команду.
Да. Причем интересно, вот как вот этот дубль получился. В первом, наверное, сезоне блистали как раз-таки Кросби, Малкин плюс Кэссел, ну плюс Мюррей, конечно. А в следующем сезоне вот этот тандем уже был фактически выстроен Флёри плюс Мюррей. Редкая ситуация для хоккея, когда тандем хоккейный вратарей идет на пользу, нежели во вред. Потому что да, вроде бы как все очевидно, конкуренция порождает повышение качества, но часто эта конкуренция психологически бьет по обоим игрокам, и как бы оба только теряют от этого.
Причем давай я даже приведу пример. Это тоже вот из примерно тех лет. Это Даллас. У меня до сих пор сердце болит за тот плей-офф. Это как раз вот плей-офф, мы не отходим далеко, это как раз плей-офф 2016 года, и как раз тандем, по-моему, Лехтонен-Ниеми, если я не ошибаюсь. И серия, второй раунд серии с Сент-Луисом. То есть вот второй раунд и серия с Сент-Луисом. То есть тогда именно вот этот вратарский тандем помешал Далласу, по сути, выиграть, потому что оба вратаря провалились, и они не чувствовали себя уверенно, потому что друг с другом менялись. А уже через год, наоборот, получилось это хорошо у Питтсбурга.
А, собственно, вот этот тандем убил, по-моему, обоих, и учитывая, как пошла дальше карьера Лехтонен-Ниеми. Если возвращаться к Питтсбургу, конечно, в следующем сезоне мне очень понравился, конечно, Джей Гэнсель. Вот он так появился резко, такой маленький фланговый нападающий с хорошим броском, с хорошей игрой на пятачке, который идеально подошел, конечно, Сидни Кросби. У них появилось отличное первое звено, причем, опять же, вот эта штука с тем, что очень спокойно они варьировали эти звенья в атаке, потому что можно было всегда поднять Расты или Шири наверх, можно было сыграть с Кесселом на фланге. Ну, Кессел с Малкином обычно играл, конечно. Плюс убийственное большинство в Питтсбурге, где были одновременно и Кросби, и Малкин. Собственно, Салливану удалось за очень короткое время построить команду так, как он видит, и команда играла именно так, как хочет Салливан. Наверное, поэтому как раз-таки и выглядело второе чемпионство в десятых более, я не знаю, что ли, не то чтобы масштабнее, но закономернее, наверное.
Доминантнее, я бы сказал.
Да, плюс сам финал, вот эти победы на классе над Нэшвиллом, который, наверное, немного выдохся и вот с этим, с таким вот путем к финалу Кубка Стэнли с випом Чикаго, потом не самыми простыми сериями, и, собственно, вот Питтсбургу, в принципе, без особых проблем удалось, наверное, выиграть Кубок Стэнли именно в финал. Хотя, опять же, вот те игры, где брал игру, где брал победу Нэшвилл, как раз-таки Predators были гораздо лучше Penguins. Ну, это мы уже как раз говорили про командную химию в превью. Вот, собственно, Андрей, может быть, у тебя тоже есть какие-то мысли как раз-таки, что поменялось
в Питтсбурге? Да, я про второй кубок добавлю. Все-таки, на мой взгляд, второй кубок – это более такой командный кубок самого Питтсбурга. То есть, если первый, по сути, это перезагрузка тех же карьер Малкина, той же карьеры Кросби, тот же Фил Кессел неожиданно заиграл, хотя кто от него мог ожидать. Это был именно такой вот перезагрузочный сезон, когда действительно команды начали перезагружаться, начали как-то по-другому работать. То вот второй кубок, Питтсбург уже так уверенно подготовился, уже поняли все эти схемы, поняли, как надо играть, как надо доходить до кубка, как нужно его брать. И, соответственно, уже спокойненько расслабились. И, соответственно, не знаю, как расслабились, потому что сам плей-офф-то получился у них жесткий, и они две семиматчевые серии выиграли, мы опять же об этом уже говорили. И действительно, команда более верила в себя, наверное, если можно так сказать. Потому что они действительно верили в то, что их игра принесет победу. Верили до последнего, даже когда не получалось. И они в целом-то, как оказалось, потом были правы. И действительно, там каждый мог друг друга поддержать. И если посмотреть, безусловно, статистика по набранным очкам в плей-офф смотрится, ну, очень странно, потому что там обычно игроки клуба, которые дошли до финала. И, естественно, неудивительно то, что в пяти лучших игроках, в пяти лучших снайперах, в бомбардирах, соответственно, плей-офф того года, четыре игрока Питтсбурга. Это Малкин, Кросби, Кессел, Генсел, конечно же. Ну и плюс еще Мюррей как один из лучших вратарей. Это, безусловно, не особый-то показатель, но он показывает то, что у Питтсбурга все играли на тот момент. И, конечно, не стоит забывать и про того же Банина, и про того же Кессела, и в целом про команда строилась именно... Сейчас тавтология, конечно, будет ужасно. Команда строилась командно. Не было вот такого выделения на Кросби, Малкине, на других звездах, как, возможно, это было раньше, как, возможно, это было в тех сезонах, когда у них не получалось выиграть Кубок Стэнли. Здесь именно было выделение, то, что мы команда, мы Питтсбург, у нас есть звезды, но мы все вместе, и мы все вместе за этим Кубком Стэнли идем. И, собственно, переходя, наверное, уже к дальнейшему, вот о чем мы сейчас, почему вот у Питтсбурга сейчас не то, что не получается, но у них опять начался такой небольшой спад, хотя они все еще контендер. У них начали уходить вот именно те самые игроки, которые создавали ту самую команду. То есть у них начался не распродажа лидеров, а распродажа вот таких хоккеистов, которые создавали скамейку, создавали то самое условие для того, чтобы команда выиграла. То есть, безусловно, это и самое главное, это, конечно, и на драфте решение, то, что забрали Флери, который в итоге потом вышел в финал Кубка Стэнли, и в целом выдает, по-моему, сезон еще лучше, чем выдавал в Питтсбурге. И, соответственно, другие уходы, вот совсем недавно обмен Кессела и подобные вещи. И игроки в целом, как-то вот не считая лидеров, Малкин и Кросс, по-моему, играют все так же круто, они в целом начался спад у них.
Ты знаешь, вот ты сказал про топ-5 бомбардиров сезона второго, десятых mm-hmm. годов, когда выиграл Питтсбург, и там было 4 игрока Питтсбурга. А вот за год до этого среди да, топ-5 mm-hmm. Сан-Хосе Шаркс 4 человека, и только Фил Кессел на четвертом месте, но Сан-Хосе в итоге не выиграл, а вот Питтсбург выиграл. А, да, ты знаешь, тоже мы об этом в превью немного говорили, но здесь хочется побольше рассказать как раз-таки о нынешнем Питтсбурге. Меня, наверное, смущает то, что вот они пытаются все-таки уловить всю ту же модель игры. Вот Питтсбург чем действительно крут в 21 веке, что все было резко, немного неожиданно, но как следствие всегда круто. Вот эта вся модель с драфтами полностью выиграна. И казалось бы, конечно, ну когда у тебя 4 раза подряд топовые выборы на драфте, ну как можно не построить команду-династию? Ну, можно, посмотрите на Эдмонтон Оилерс. И потом вспоминаем вот как раз-таки этот дубль игроки из АХЛ. Сейчас кажется, что как бы, ну, блин, усилить команду внутренними запасами, внутренними резервами, ну, самое очевидное, просто поднимите игроков, которые действительно хорошо смотрятся хотя бы на уровне АХЛ, дайте им шансы в НХЛ, они себя проявят. Ну нет, как бы почти никогда так не получается. Если мы посмотрим на лучших бомбардиров АХЛ, очень редко эти игроки в итоге занимают хорошие места в национальной хоккейной лиге. Так просто получается, потому что очень разные лиги. Просто именно те игроки Питтсбурга из АХЛ, ну, Уилкс-Берри, отлично подошли как раз-таки главной команде. И, собственно, вся эта модель Салливана такая жесткая, но при этом очень компактная, которая, я бы даже сказал, что она компактнее стала уже после побед в Кубке Стэнли, потому что Питтсбург Салливана, который выигрывал Кубки, это команда более развязная, на мой взгляд, более атакующая, а сейчас она все-таки более сбалансированная. Возможно, и в этом, кстати, тоже немного кроется проблема. Но вот сейчас, возможно, стоило еще что-то изменить. Но что делает Питтсбург? Питтсбург возвращает, допустим, Коннора Шири, любимчика Майка Салливана. Я не удивлюсь, если они приобретут какого-то игрока вроде Кесла. Не могу так сходу назвать, кого можно взять, но, опять же, тут просто очень важно найти хорошего снайпера под, собственно, центром. Если у Малкина сейчас это был Генсель, который получил очень тяжелую травму в этом сезоне, то у Малкина это как раз-таки был Кесл, и сейчас этого игрока нет. Потому что, ну, тот же Хёрнквист, это игрок, который может играть в топ-звеньях, но он играет совсем иначе, чем Кесл. Это игрок пятачка, который в большинстве очень хорош вот около вратаря. Но в целом это не игрок, который будет играть с Малкиным все плей-офф и забрасывать по там, 10-15 шайб. Так не будет. Поэтому, конечно, важна очень селекция. Очевидно, есть еще вот эта центральная ось. Да, нет Калина, нет Банина. Насчет Банина, кстати, странная ситуация, потому что ушел-то он как раз-таки после Кубков Стэнли, ушел в Нэшвилл. И, насколько я понимаю, это оправдывали платежкой. Но вот я сомневаюсь, что на Банина не могли найти деньги. Уж слишком важно иметь действительно очень сильного третьего центра команды. И мне кажется, тут, возможно, у Салливана были какие-то претензии, потому что мы знаем, насколько Салливан требователен к игрокам. И опять же, вот эта тема с любимчиками Салливана, возвращаясь к Шире, возвращаясь к Расту, возвращаясь к Джонсону. Вот есть такой коллектив у него, которых он очень любит, и которых и из-за которых не допускает некоторых игроков, которые, казалось бы, ну, заслужили шанс больше. Тот же вот в этом сезоне Риккола, финчинник, Питтсбург Пингвинс. Зато появляются, опять же, такие, как Джон Мерина. Прекрасный сезон проводит молодой защитник в Питтсбурге. Особенно до травмы он хорошо играл. И с ним, собственно, оборона Питтсбурга выглядела хорошо. Но если обобщать, что из себя сейчас представляет нынешний Питтсбург, я бы не сказал, что это как раз-таки тот Питтсбург, который был между вот этими кубками Стэнли. То есть, ну, первая половина десятых годов. Это, скорее, немного другой Питтсбург, потому что команда Салливана, на мой взгляд, интереснее, чем команда Байлсма. И тяжело прогнозировать, каковы шансы Питтсбурга на новое чемпионство, потому что Мюррей не в самой лучшей форме, очевидно. Он испытывает определенные проблемы. Нет отличного снайпера для Малкина. Есть проблемы вот с тем, что вот улетает какой-нибудь Генсель, и нет игрока, который бы отлично сыграл с Малкиным. В общем, вопросов очень много открытых, но очевидно одно, что Питтсбург все равно это команда, которая находится в пуле контендеров, и в ближайшие, я думаю, 2-3 года они никуда оттуда не уйдут. И шансы все еще на Кубок Стэнли сохраняются.
В самом деле я согласен, потому что вот это вот чемпионское окно, окно такое Кубка Стэнли, которое обычно у команд ограничивается, ну, 3-4 сезонами, у Питтсбурга оно такое чувство, как будто не закрывается, как будто бы положили что-то под это окно, чтобы оно не закрылось, потому что каждый раз ты смотришь, и с одной стороны вроде, ну, давайте уже перестройку мутите, давайте как-то двигайтесь, сливайте там, может, сезон ради выбора драфта, ну, потому что откровенно, ну, уже ты как бы не особо-то и веришь в этот Питтсбург, а потом смотришь, они в плей-офф зарубаются, потом смотришь, у них в целом-то так играя неплохо идет, они могут выдавать победные серии, они могут в целом смотреться отлично, и не видно того потолка, который вот Питтсбург прям прибьет, потому что действительно Питтсбург сейчас выглядит как команда, которая все равно каким-то невероятным образом, но может дойти высоко в Кубке Стэнли, может действительно себя показать, и вот эта вот эпоха посткубков Стэнли, если мы говорим о командах-династиях, то мы смотрим на тех же Детройт, на тот же Чикаго, на тот же Лос-Анджелес, забегая чуть вперед, о чем был в следующих подкастах.
И они чуть назад скорее, кстати.
Да, чуть-чуть назад. И они действительно сейчас проваливаются, ну, абсолютно никакущие команды, у них действительно огромные проблемы. И не сказать то, что там условно Чикаго сливает сезоны ради драфта, у них просто не идет. Они пытаются хватиться за что-то прошлое, а у них не идет. В тот момент, когда Питтсбург хватается за прошлое, еще как-то каким-то невероятным образом, но все равно выползает. То есть даже вот в этом сезоне, который непонятно, будет доигран, не будет доигран, когда он будет доигран, какие команды, как команды вообще подойдут к нему. Может, Питтсбург так и натренируется, вот если все-таки сезон возобновится, что они вплоть всех разнесут. Мы же это не знаем. Может, все травмы залечат и так далее. Сейчас мы смотрим, то, по сути, Питтсбург-то в дедлайн, он действительно обменял таких хоккеистов, чтобы выиграть кубок Стэнли опять. То есть тот же Патрик Марло, который пришел в Питтсбург как еще один центр, он пришел ради того, чтобы все-таки закрыть галочку кубка Стэнли, еще выиграть, помочь Питтсбургу стать таким вот батькой-наставником, опять же. Потому что если так посмотреть, состав не особо старый. Там Марло реально самый старый, 40 лет, остальные все хоккеисты, ну, они такого возраста более-менее нормального, то есть у них еще не закончилась карьера. То есть Летанг, опять же, мы вот смотрим таких лидеров, понятно, ушел Флери, но мы смотрим сейчас таких вот лидеров. Летанг 32 года, Малкин 33, Кросби 32, такие вот основные лидеры, опять же. Тот же Цукер, которого в этом году меняли, ему вообще 28 лет, Генсел 25. Расту тому же, который пришел из АХЛ, ему всего 27. То есть команда-то более-менее еще молодая. То есть даже лидеры, они еще сыграют 20 сезончика точно на одном высоком уровне. Про вратарей 25 лет для вратаря, но это вообще не возраст. Да, сейчас идет дичайшее омоложение вратарской линии. Если раньше мы говорили, то, что все вратари у нас раскрываются ближе, там, не знаю, ну чуть ли не к 30, то есть за 30, то сейчас понятно, что вратари могут играть и молодыми, но все равно 25 лет для вратаря – это очень мало. И Питтсбург действительно все еще молодая команда. Так получилось то, что они, не сливая сезоны, но провели какую-то такую модернизацию своего состава. При этом, опять же, ты очень четко сказал, то, что все-таки что-то им менять надо, потому что два кубка Стэнли незамеченными не остаются ни для кого. И в эпоху как такового потолка зарплат, которую мы вообще не представляем, что можно выиграть два кубка Стэнли подряд, но Питтсбург это доказал. Кубки Стэнли все равно как-то на команду повлияют, потому что у вас не будет выборов драфта, вы все равно как-то ставите на именно вот те сезоны, которых вы побеждаете, у вас там платежка не вмещает уже всех. Но Питтсбург как-то выкручивается, и все еще он фаворит, в отличие от команд, которые, соответственно, буквально несколько сезонов назад крушили лигу, и сейчас, откровенно говоря, лузеры.
Но я, наверное, все-таки закончу немного грустно насчет Питтсбурга. Мне лично не очень нравится то, как сейчас движется команда. Я бы даже сказал, Рутерфорда, в том плане, какие обмены он делает. Я очень много смотрел матчи Питтсбурга вот уже в 2020 году, особенно вот в связи с Цукером. Мне было очень интересно, как Цукер и Кросби будут выглядеть. Мне не нравится, как играют вместе Цукер и Кросби. Кросби очень сильно прокачивает Цукера, но Цукер не может прокачать никак Кросби. Я считаю, что крайний нападающий способен прокачивать центра тоже в ответ. И вот я не вижу, как с помощью Цукера Кросби может становиться лучше. Тоже Патрик Марло, опять же, вот те игры, что он уже провел с Питтсбургом, я не буду делать такие долго идущие выводы, но он тоже зашел не идеально. Плюс вот такие вот игроки для низших звеньев, опять же, это Шири или Родригес, которые из Баффало пришли в обмен на Кахуна, тоже как бы средненько. То есть Рутерфорд явно, очевидно, старается что-то поменять, но, на мой взгляд, меняется не очень хорошо. Учитывая, если вспоминать, что отдали за Цукера первый раунд драфта, мы понимаем, что Питтсбург не очень сильно дорожит драфтами, если они не в топ-10, но тем не менее. Все равно, конечно, круто, что команда находится на плаву, и команда в любом случае будет бороться, а учитывая, какое везение есть у Питтсбурга, у них все может быть и впереди еще.
Да, и я добавлю единственное, что то, что по сути сейчас на данный момент у нас в Питтсбурге работает первый российский тренер, который выиграл как тренер Кубок Стэнли, это Сергей Гончар. И тоже о нем стоит все-таки сказать, потому что действительно это событие для российского хоккея. Действительно сейчас как таковой Питтсбург – это один из любимых клубов вот на территории, наверное, всего СНГ, потому что действительно за ним сейчас следят, за ним смотрят, и я думаю, то, что действительно о Питтсбурге, когда вот мы говорим, мы сравниваем, о нем может быть сотни мнений, потому что каждый видит в своем разрезе. И ты правильно сказал, то, что вот как-то у Питтсбурга в этом сезоне не получалось, и мы уже обсуждали в одном из подкастов то, что как бы они в плей-офф-то не попали, когда все еще было нормально, когда сезон играли, то есть у них действительно был просто ужаснейший спад, у них ничего не получалось, они проигрывали там в Калифорнии командам, которые вообще сейчас не на плаву, и действительно непонятно, как Питтсбург будет из этого выруливать, но сейчас, откровенно говоря, вообще ничего не понятно, поэтому... Будем.
Если говорить про Питтсбург этого сезона, мне в целом как раз-таки Питтсбург очень нравился до этого спада. То есть вот до спада команда была отличной. Вот Салливан, наверное, нашел не то чтобы оптимальное сочетание, но вот компактность, про которую я говорил, и вот она статистически выражается в том, что ну, сколько у них, они лидеры были к январю по, так скажем, я и тогда вот в одном из прошлых подкастов имел некоторые проблемы с формулировкой этой статистической характеристики. В общем, они не давали войти в зону просто-напросто. У них было наибольшее количество отборов при попытках входа в зону соперников. Вот эта статистическая деталь, которая очень показывает хорошо, насколько компактно играет команда, она, в принципе, и была таким, ну, идеальной лакмусовой бумажкой вот, для определения того, насколько Питтсбург хорош в обороне. А сейчас, да, вот этот лютый спад. Ну и, наверное, вот Питтсбург-то не должен прям очень сильно грустить, что так все произошло, что именно сейчас пауза такая появилась. Потому что, ну, большие сомнения у меня в том, что Питтсбург бы так взял и восстал из пепла из такой ситуации. Очевидно, возможно, они попали бы в плей-офф, но там уже тяжело сказать, что было бы.
Да, там уже дичайшая Тампа, все Вашингтон и так далее и тому подобное. Мы прекрасно это знаем, потому что сейчас, откровенно говоря, на Востоке-то, наверное, я бы даже сказал, на Востоке-то все-таки потяжелее играть, чем на Западе. На Западе у нас прям так выделяется несколько команд, но там есть откровенные фавориты, а на Востоке у нас удивить может каждый. И у Питтсбург это одна из тех команд, которая может удивить, хотя, опять же, у них проблемы есть, проблемы имелись и в прошлом сезоне, проблемы имеются и сейчас. И посмотрим, как они будут выкручиваться из этих проблем, потому что это чуть ли не последняя команда вообще, династия, как таковая в НХЛ, потому что все еще не остаются команды династии, все еще у них есть шанс выиграть вот этот самый Кубок Стэнли, а остальные команды династии, которые были в десятых, были в нулевых, они, откровенно говоря, подсдулись. И сейчас
да, Андрей, я еще вот последнюю мысль хочу высказать, наверное, на этом и стоит заканчивать. А вот, ну, такая кольцевая композиция. Начали мы как раз таки с финансовых проблем Питтсбурга, когда в сезоне 03-04 у команды была самая низкая посещаемость вообще в Национальной хоккейной лиге, меньше 12 тысяч. А сейчас у Питтсбурга есть стрик из 609 игр подряд домашних, на которых были проданы все билеты. У них 609 солдаутов подряд. Я думаю, вот на этом, это, наверное, главное последствие, так скажем, вот этой династии, этих трех кубков Стэнли, это огромная любовь дома у себя в Питтсбурге.
Да, я думаю, не только дома, и вообще во всем мире. Недаром, если вы... Плюс, конечно, в России это за счет фильма «Брат». Любовь к Питтсбургу у нас все-таки очень огромная. И за счет того, что там Малкин играет и так далее. Действительно, Питтсбург — это одна из, наверное, самых таких вот популярных команд в национальных кинолиге. Понятно то, что есть канадские команды, с которыми спорить крайне тяжело. Но вот из таких вот команд, которые известны по всему миру, Питтсбург — это действительно та команда, за которой многие сидят, за которой многие болеют. И действительно, последний из магикан, если можно так сказать, последняя команда династии, которая у нас все еще на плаву, может скоро появиться новая.
Но хотя ты так сказал, будто бы больше династии не будет, и учитывая, что ситуация очень страшно стала.
Да, ну кто знает, что сейчас действительно получится. Может, Эдмонд станет из этой ситуации, которая у них была последние года, и стать командой династии. Посмотрим, это будет все понятно уже в следующих сезонах, а пока что мы вот вспоминаем в этой серии подкастов о командах династий. Сегодня у нас был Питтсбург Пингвинс, команда, которая действительно полюбилась болельщикам, команда, которая действительно, наверное, в десятых, нулевых всегда была на первых полосах газет, всегда была до последнего на телеэкранах, потому что очень поздно они вылетали из слов. Команда, которая действительно наверное, олицетворяет национальную хоккейную лигу вот постлокаутного времени, постлокаутного сезона 2005 года того самого. Ну а с вами был Андрей Шарафутдинов, Артем Денисов.
Всем спасибо за прослушивание и всем здоровья, друзья.
Да, сейчас важно оставаться дома, важно слушать подкасты, все равно вам заняться, я думаю, не особо есть чем, поэтому подписывайтесь на все наши социальные сети, подписывайтесь на Patreon, подписывайтесь вообще на Sport Hub, слушайте другие подкасты. Ну а мы вернемся совсем скоро уже с следующей командой, это получается у нас будет Los Angeles Kings, поговорим мы о том, как они завоевывают свои кубки, как доказали то, что защитный хоккей в НХЛ тоже может править. И действительно поговорим о начале десятых, о прекрасном времени, когда национальная хоккейная лига была такой вот лакмусовой бумажкой, но все-таки у нее был соперник как таковой. До встречи, пока-пока, увидимся совсем скоро.